Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередное интервью для проекта Lively.ru. И сегодня с нами на связи доктор экономических наук, профессор Виктор Алексеевич Ефимов. Виктор Алексеевич, здравствуйте!
Добрый день!
Ну, так как нас волнуют вопросы питания и выбора продуктов, мы не могли с вами не связаться. Мне кажется, это судьбой предначертано. Первый вопрос к вам следующий. Как найти качественные продукты в современных городских условиях? То есть часто человек приходит в супермаркет и понимает, что все помидоры пахнут пластиком. Как вот среди них выбрать что-то? Или вообще не среди них? То есть какое решение вы здесь видите и как лучше к этому подходить?
Ну, наверное, главное здесь приборы-регистратор, это то, о чем вы сказали, когда чувствуешь по запаху, да, то есть каждому человеку от Бога дано вот это чувство развлечения, но, конечно, оно сегодня во многом утрачено. И я не хотел бы сегодня давать какие-то частные рецепты вот во время визита в магазин, могу лишь сказать о стратегии, которой я придерживаюсь. На мой взгляд, выход в нынешней ситуации только один. Нужно просто знать производителя. Если вы не знаете производителя, то вас запросто могут ввести в заблуждение красивыми ценами, дорогими, значит, рекламными какими-то подачками. Но фактически, вот у нас, допустим, под Питером, я знаю великолепную семью фермеров, которые выращивают широчайшую гамму продуктов и животного, и растительного происхождения. Вот если вы посмотрели на этих людей и знаете, кто производит эту продукцию, то тогда это гарантированный правильный выбор. Вот. Что же касается надежд на какие-то современные там современное оборудование, которое позволит вам в магазине там что-то посмотреть, это, на мой взгляд, неправильно. А еще, если говорить о стратегии, то, по-видимому, вот молодежь, я понимаю, у вас аудитория молодежная, должна задумываться уже о каком-то новом образе жизни, и нужно создавать, на мой взгляд, потребительские кооперативы. То есть нужно создавать такие молодежные движения, вот, ориентированные на здоровый образ жизни. Самое ценное сейчас – это сам потребитель. И вот если потребители сплочены, то это сила. Вот. Как побороть табачников? Да просто перестать покупать сигареты. Как водочных королей разорить? Да просто перестать пить водку. Вот так и с питанием. Если создано серьезное совместное какое-то движение, то среди этого движения можно найти энтузиастов, кто готов будет взяться за организацию и хозяйство вот такой кооперативной фермы, которая строится не для бизнеса, а строится исключительно для себя. То есть она работает на потребителей, и расчет производственных мощностей производится с ориентацией на потребителей. Вот, наверное, стратегия все-таки в этом направлении должна развиваться.
Я в одном из ваших видео, кстати, слышал цитату Пушкина «Золотая цепь на дубе том», где вы поясняете, что, в общем-то, наука, она, в частности, там, может служить интересам бизнеса в плане вот современных исследований про...
Конечно, да. И наука, и врачи, и диетологи, и все ассоциации борьбы за здоровый образ жизни, если вы посмотрите их учредителей, то это от пепси-колы до мясных компаний, алкогольных, вот только такие.
А существуют ли независимые, или это...
Нет, нет, это миф. Независимость, она всегда связана только с тем, что истинные интересанты сокрыты.
Угу. Ну, то есть, вот мы приходим в магазин, видим там надписи ГОСТ, ТУ, прочие всякие лейблы о качестве, стоит ли им доверять и вообще стоит ли на них ориентироваться? Потому что, ну, понятно, что лучшие с грядки, но, насколько я понимаю, вот проблема жителей в городе в том, что нету с грядки, да, то есть они могут максимум, что на рынке или там, но тоже
да,
опасения возникают.
Я думаю, что нужно прежде всего вот, ну, вот не вести такой неупорядоченный образ жизни в части продуктов, а где-то найти хорошее место и найти хороший продукт. И дело в том, что для качественного питания многообразие, оно вредит. Чем уже сектор потребляемых продуктов, тем проще организму. У меня один из моих близких знакомых вообще в жизни ничего не ест, кроме гречи. Вот всю жизнь он ест только. И он великолепно себя чувствует. Вот. Поэтому, ну и из напитков пьет только воду. Поэтому, когда заходишь с ним в ресторан, в ступор входят официанты, потому что он заказывает горячую воду. Они не знают, как заработать на горячей воде. Вот. Поэтому это уже крайность, может быть, некая. Но вообще, в действительности, человеку для полноценного питания вовсе не нужна очень широкая гамма продуктов.
Ну, раз уж мы затронули эту тему, у нас много читателей-вегетарианцев, молодых вегетарианцев в том числе. Хочется узнать, ну, их всех, как молодых вегетарианцев, волнует один вопрос. Можно ли детям не есть мясо? Вот когда ребенок только рождается, и они очень волнуются, ну, так как догмы все-таки врачебные сильны. Как с этим
быть? Вы знаете, я могу здесь что-то рассказать только из своего собственного опыта. Ну, во-первых, как ребенок, так и любой взрослый, питание связано с качеством микрофлоры. Поэтому питаться нужно тем, что соответствует микрофлоре, которая есть в вашем желудочно-кишечном тракте. Но проблема в том, что изменения в питании, им должны предшествовать изменения самой микрофлоры. То есть нужно менять микрофлору, а в параллель тогда можно менять и систему питания. Поэтому точно так же и с детьми. Ребенок унаследует микрофлору прежде всего мамы. Да? Он жил одним организмом со своей мамой. Вот. И наследственность, конечно, очень многое значит. Поэтому я могу привести пример вот из своего опыта. У меня семья чистых вегетарианцев, и муж и жена в Москве, они детей с момента рождения выращивают как вегетарианцев, ну, на материнском молоке старт дается, а дальше чисто вегетарианство. И когда приходит врач, я даже не знал, что такая практика сейчас есть, обходит вот всех новорожденных, младенцев, врач каждый раз им задает вопрос: я не могу понять, у меня такой огромный округ, у вас самый крепкий, самый сильный ребенок. Чем это объяснить? Ну, они, конечно, тихорятся, потому что если они расскажут правду, то могут последовать разного рода репрессии.
Ну да.
Но это вот конкретный практический результат. Но он не может быть взят как такой прецедент для копирования, потому что сами родители здесь немножко тоже иные. Поэтому нужно все отталкиваться прежде всего от самочувствия. Но в любом случае мясные продукты, они никогда никому никакой пользы не приносят, приносят только вред. Но мы отдельно, наверное, об этом переговорим. Поэтому я думаю, что для детей точно так же вот, нужно ориентироваться на здоровый образ жизни, не связанный с потреблением мяса, но при этом чутко прислушиваться к самочувствию ребенка. Не взращивать в нем отношение к пище как к удовольствию, а взращивать отношение к пище как вот, к потребности, когда возникает нехватка сил каких-то. Да.
Вы затронули очень интересный момент, что переход к вегетарианству, он может быть сложным для современного человека. И многие вот пробуют, у них не получается, мясо их догоняет, и они разочаровываются в этом, говорят: нет, я вот без мяса не могу. С чем это связано, на ваш взгляд, и как это можно преодолеть?
Ну, на мой взгляд, вот очень важно помнить такую важную мысль, что принудительное добро – это есть зло. То есть начинать все вопросы, и питание, и отношение к пище, и выбор продуктов начинать нужно с изменения сознания. То есть, если человек действительно стремится к здоровому образу жизни, то у него это должно начинаться не с запретов, когда он через коленко себя ломает, а должно начинаться с философских размышлений, с взглядов на жизнь, о том, а кто мы такие, а зачем мы пришли в этот мир, а цель и смысл жизни моей в чем. И вот, начиная анализировать эти вопросы, человек начинает иначе смотреть на жизнь. Вот. Когда он видит красиво упакованную мясное какое-то изделие, это одна ситуация. Но если он представляет весь цикл производства этого мяса, то он уже по-другому будет относиться к этой пище. И вот я, может быть, вы это уже слышали, как-то приводил пример своего знакомого, когда, ну, семья вегетарианцев, а сын, вот папа, я вот хочу так, хочу курятины, ну, насмотрелся на ребят, да, ну и говорит, ну, сынок, никаких проблем, они приехали к бабушке, он дает ему петушка, дает ему нож, говорит, вот, пожалуйста, и говорит, как, папа? Ну а как, а курятина-то откуда может взяться? Она, чтобы курятину добыть, надо вот убить курочку. Поэтому ты давай, сейчас, раз хочешь, курятину, вот курочку зарежем, и потом ты попробуешь
ну,
курятину.
Это очень важное понимание, что курятина, как и все остальное мясо, оно не растет на полках, не появляется. Да. Как многие же даже не видели этого производственного процесса, и отсюда и...
Да, вот почему я и говорю, что начинать нужно с сознания. То есть вот... Нужно вот эти все процессы понимать, и многие отказываются от мяса, допустим, именно на уровне таком мировоззренческом, психологическом. И да, вот известный философ тогда говорил, что мы есть то, что мы едим, да, но он имел в виду не структуру физического тела, а мировоззрение и образ мыслей. То есть вот действительно потребляемая пища, она отражает мировоззрение человека, его взгляды на жизнь. Вот. Поэтому, если говорить об отказе от мяса, то нужно начинать вот с таких размышлений. И вот фильм «Земляне» для многих является стартом для иного взгляда на жизнь, именно на иное мировоззрение. Ну а дальше, конечно же, нельзя себя вот через коленко насиловать. Отказываться от всего нужно в удовольствие, то есть от этого нужно получать кайф. А кайф он безусловен, поскольку если вы посмотрите распределение наших энергетических возможностей, пропорции примерно таковы у каждого из нас. 10% нашей энергии уходит на физические нагрузки, 10% на умственные нагрузки, это тоже, в общем-то, серьезная работа. И 80% энергетики нашей уходит на переваривание потребляемой пищи. Поэтому мы вот там запускаем процесс, который работает сам на себя. И это важно понимать. Питание нужно воспринимать не как вот, процедуру получения удовольствия, а как, ну, просто такая жизненная потребность, да, то есть, когда вот слабость немножко есть в организме, ну, тогда питание, а не для того, чтобы получить удовольствие. А это очень непросто. Психологические стереотипы навязаны так, что если вы посмотрите, как нам на всех телевизионных каналах с утра до вечера там жарят, парят все звезды, так называемые, да, то это, конечно, отпечаток накладывает серьезный на наших стереотипах восприятия жизни, и вот их нужно менять. И, конечно же, вот если такой нормальный, естественный процесс отказа от мяса, то это все-таки лучше всего это процесс в течение года. Не так вот, что... Хотя, если говорить о молодежи, то у меня масса примеров, когда ребята вот, ну, именно сознание свое поменяли здорово, и они отказывались моментально от мяса просто вот в течение одного дня, и все. Будет небольшой такой переходной период, но он не будет связан с физиологией, он будет связан исключительно с психикой человека. А на здоровье это в принципе не может никак сказаться, потому что мясо ничего, кроме вреда для здоровья, не приносит. Это априори мне понятно. Вот. Потому что я это проверил тоже на себе и на очень многих моих знакомых. Когда вот у меня один из москвичей молодой, который весил 160 килограммов, сейчас он весит 80. Вот парень, мы как-то с ним случаю встретились в аэропорту, вместе летели, и он мне рассказал тоже, что он в один день там, программ бросил употреблять мясо, ну и нормализовался вес, и он великолепно себя чувствует. Процесс у него занял буквально месяц-два, когда так вот шли какие-то перемены в организме, а потом все наладилось и пошло. Поэтому это нужно уже отталкиваться от конкретного человека, но еще раз говорю, упор нужно делать на то, что это должно быть в удовольствии. Не должно быть каких-то вот ломок себя и вот это самое принудительное добро, оно не нужно.
Ну, я много сталкивался с тем, что люди просто начинают говорить, вот мне красное мясо, например, просто есть тяжело, неприятно, оно там сложно переваривается, я себя плохо чувствую. Или просто очень редко едят там стейки или что-то в этом роде. И постепенно...
Правильно, абсолютно. Нужно просто сравнить свое самочувствие. Uh-huh. То есть вот попробовать недельку без мяса, и человек просто не может не ощутить легкость. То есть удовольствие он получает в течение там 10 минут, когда потребляет мясо, а здесь он получает удовольствие в течение суток, потому что это легкость организма, это, в конце концов, физиология такая, значит, здоровая, потому что для здорового, нормального человека время прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту должно составлять от 6 до 8 часов. Вот у многих так происходит. И, соответственно, ну, если человек трижды в день ест, то у него трижды в день он ходит в туалет. Вот. Это как раз нормально. Вот если это все нормально, ну хорошо. Но если человек один раз в день ходит в туалет, и то с трудом, то это явно аномалия. И вот в зависимости от того, как человек себя ощущает, если он перейдет на сырую зеленую пищу и на фруктоедение, он просто это не может не заметить, вот этих благодатных перемен. И те проблемы, которые у кого-то были, они снимаются моментально.
Это очень... Спасибо за такой развернутый и полный ответ на эти вопросы. Хотелось бы как-то плавно перейти к теме ГМО, потому что много споров на научных это вызывает, и много, в том числе там, больших когортных исследований, системных анализов проведено, что ГМО вот, мол, никакого вреда не наносит, и вообще лучше, чем селекция, и так далее, и так далее. Как вы к этому относитесь, что думаете, и если вредно все-таки ГМО, то как от этого обезопасить себя?
Ну вот мне бы не хотелось выступать в роли подопытного кролика в части исследовательских здесь изысканий ученых, вот, по золотой цепочке ходящих, да, потому что последствия ГМО могут проявиться не ранее второго-третьего поколения. То есть это можно понять лет через 70, не раньше. Вот, если хотите это проверить вот так как-то не ценой своей жизни и своих детей иначе, но тогда нужно, скажем, обратиться к исследованиям на крысах, потому что они по структуре, вот, если угодно, такой биологической, по системе питания, они наиболее близки, может быть, к людям. И все опыты, которые проводились на крысах, они однозначно свидетельствуют о просто катастрофических последствиях питания продуктами ГМО. Это всячески замалчивается, что в третьем-четвертом поколении просто погибали фактически эти родовые линии. И разница лишь в том, что мы на мышах это можно посмотреть в течение года, а то, что можно посмотреть в человеке, это нужно 70 лет. Вот, поэтому я, если говорить о моей личной позиции, я считаю, что это противоречит Божьему промыслу, вот такая продукция. Вот, поэтому она противоестественна, и она может катастрофически влиять на генетические уже ориентиры рода и серьезно сказаться на детях, внуках и правнуках. Вот, поэтому всяческая пропаганда ГМО, и британские ученые доказали, да, это как раз из разряда способов продвижения лжи в общественное сознание. А ради чего? Ну, конечно же, ради больших денег, потому что ГМО это удивительно выгодный по экономике продукт. Дело в том, что ГМО не дают семена. И если вы подсаживаетесь на ГМО продукт, то вы подсаживаетесь на продукцию Монсанта. Вы каждый год вынуждены будете приобретать там семенной фонд. Вот. Поэтому здесь уместно было бы вспомнить, наверное, Библию. Самое начало книги «Бытие», Ветхий Завет, 26-27 стих, там как раз говорится даже в Библии о том, что нужно есть плоды, семя сеющие. Вот как ни странно, но в Библии сказано о том, что можно потреблять плоды только те, которые семя сеют. А ГМО продукция семя не сеет. На
Ничего
мой
себе.
взгляд, вот эти начальные идеи Ветхого Завета, они достались нам от допотопной цивилизации, и они заслуживают, в общем-то, уважительного отношения. Вот такая позиция моя по ГМО.
Спасибо еще раз за такой личный опыт, потому что у нас, ну, собственно, журнал про это. Мы стараемся именно личный опыт извлекать из экспертов в том числе. И это очень ценно для нас и важно. Спасибо. Ну, наверное, последний на сегодня вопрос. Надеюсь, что мы продолжим эту серию интервью. Как очистить организм от шлаков? Вот если мы хотим медленно, не спеша двигаться там к чуть более хорошему питанию, да, чуть более здоровому образу жизни, там более энергичными становиться в том числе. Как этот процесс организовать и как вот постепенно к
Ну
этому
вот,
двигаться?
наверное, тогда стоит еще раз повториться и сказать, что нужно изменить сознание, отказаться от культа еды для удовольствия и перейти к культу еды для пополнения своих собственных сил. То есть, ну, старая истина, да, о том, что нужно. Есть люди, которые, значит, живут для того, чтобы есть, а есть люди, которые едят для того, чтобы жить. Так вот, нужно есть для того, чтобы жить, чтобы, когда вы почувствовали, что да, что-то немножко слабо, ну-ка я съем яблочко, да, вот примерно так должен быть настрой. То есть у меня масса знакомых, ну, таких уже продвинутых, кто занимается и энергетическим питанием, кто, ну, вот, допустим, мы проводили здесь дважды тренинг «Выход из матрицы». И здесь Дмитрий Лапшинов у нас один из дней выступал. Ну, вот человек, который 2-3 года вообще жил без физического питания. Да, и, то есть он питался энергетикой праны и солнца. И это вполне для меня понятно, и это абсолютно физиологически понятно. В зависимости от частоты нашей микрофлоры мы можем усваивать СО2 просто напрямую, так же, как усваивают СО2 растения, скажем. Но для этого нужна идеальная частота организма. Вот, поэтому никому не советую этим заниматься. Это очень
По
далеко.
крайней мере, так веско.
Вот, поэтому дальше нужно понимать, что 10-15% нашего веса – это как раз слизь. Она распределена по всему организму. 10-15% – это норма. Вот, ну, как бы, если человек уже болезненный, то это будет гораздо больше. А так, вот, человек относительно здоровый – 10-15% слизь. Поэтому вот любые заболевания наши, простудные, насморки и прочее – это благодать Божья, когда вот эта слизь, ну, получает возможность как-то выйти из организма. А так она, организм ее гонял вот по нашим органам. И поэтому нельзя никогда вот как-то резко бороться с насморком. Благодарите Бога, что Он такую возможность вам предоставляет избавиться от этой слизи. И чистка, очищение организма – это прежде всего изменение режима питания, конечно же. Потому что вот потребление мяса – это только вред, это связано с ориентацией на получение удовольствия. И мясо гарантированно дает как раз токсины. То есть невозможно переработать мясо, не получив токсинов в организм. Потому что мясо перерабатывают специфические бактерии, продуктами выделения которых являются токсины. Вот. И только вот полезная микрофлора, она и ее выделение – это то, что нужно нашему организму. То есть полезная микрофлора, она как раз выделяет и витамины, и незаменимые аминокислоты, и все остальное. То, что нужно для жизни. Молочка – это тоже ничего полезного, как минимум. Сыр – это чистая слизь. Наркотики, вот такие первичные, это, конечно, кофе, молочка, сыр, сахар. Это вот ничего, кроме вреда, не приносит. Поэтому вот у меня, допустим, дома просто мы не знаем, что есть такой продукт сахар, да? Мы употребляем только мед. Важно очень понимать, что токсины – это слизь, то, что размазано по всему организму. А вот непосредственно шлаки – это уже отложение где-то в коленках или там на позвоночнике, еще где-то. Это уже в наиболее таких безопасных местах организм начинает складировать вот все эти избытки. И формированию вот, загрязнения организма очень серьезно, конечно, способствует термически обработанная пища. Вот термически обработанную пищу можно потреблять, если она прошла одноразовую обработку. То есть обработали и съели. Тогда это еще более-менее. Если термически обработанная пища повторно разогревается, то люди, которые разбираются в системе питания, называют это слизью. Это уже не пища, это слизь. Вот. Если третий раз прошла переработку термическую пищу, то это уже в чистом виде токсины. Это не пища, это надо называть токсинами. Поэтому реальная чистка организма – это, конечно же, не только вот, ну, и для начала это, я, допустим, когда в свое время начинал чистки, ну, мы начинали там и клизмы, вот, сейчас я практикую, вот, посоветовал, когда чистка, то ведь важно чистить тонкий кишечник. Это как раз чистка идет с помощью магнезии. Вот, когда магнезию выпиваешь, примерно 1 грамм на килограмм веса, ну вот я 70 граммов принимаю одномоментно, и потом в течение суток на жидком питании вот 2-3 литра воды выпиваешь, потом все нормально, но происходит очень серьезная такая чистка. Но ее надо проводить там, ну, хотя бы не чаще, но и не реже раза в месяц, если вы хотите реально вот начать такую серьезную, глубокую чистку.
Ну, то есть фактически это лечебное голодание получается, правильно?
Ну, да, но скорее даже это не лечебное голодание, это чистка с помощью магнезии, когда у вас, ну, в общем, организм просто очищается полностью. Ну, вы знаете, да, что это такое, это вот, это действительно реальная чистка. Ну, а кроме того, важно если вы приступили к чистке организма, то это прежде всего объем. Вот то, что абсолютно гарантированно и безвредно, но опять на уровне сознания только решается, это сокращение объема потребления пищи. Ну, такие опытные специалисты советуют цифру в 5 раз. То есть вот если вы не хотите ничего менять, ну ешьте то, что ели, но попробуйте есть в 5 раз меньше. И вы сразу почувствуете гораздо более хорошее состояние организма. Вот. Съедать нужно столько, сколько умещается вот в 2 ладошках. Вот вы ладошки вот так вот, значит, взяли. И вот сколько это примерно с желудком нашим сопряжен этот размер. Вот примерно такой объем, если вы съедаете, то на такой объем у вас хватает желудочного сока, всех необходимых ферментов для переработки этого объема пищи. Если же вы потребляете большее количество, то, значит, на ту пищу, на которую не хватило ферментов и желудочного сока, она просто гниет, и она формирует вот те самые токсины и нездоровые потом выделения и все остальное. Вот. Очищение организма, самое мощное средство очищения – это фруктоедение. Но это и конечная цель питания. То есть видовое естественное питание для каждого из нас – это фруктоедение. Но под фруктами я, вот как и советов, понимаю не яблоки и груши, а понимаю все то, что не растет в земле. Допустим, для меня огурец, помидор – это тоже фрукты, потому что фрукт – это то, что отдает семена. И то, что вы снимаете с природы, не нанося ей никакого вреда. Почему здесь вот даже на мировоззренческом уровне фруктоедение представляется мне видовым питанием? Потому что оно априори не наносит никакого вреда природе. Вот природа так устроена, вот растет яблонька, растет помидорный куст, и Боженька нам говорит, ну вот возьмите вот это для вас, потому что все, что есть на земле, это для людей. И вы не ломайте эту помидорку, вы не ломайте эту яблоньку. Вот когда там появится что-то самое красивое, так это и есть для вас. Вот примерно так, если говорить о мировоззрении, опять же, в питании. Вот, поэтому овощи, ну это вот морковка, свекла, редька и все остальное, что растет в земле, они для питания человека бесполезного с точки зрения питания, но они чрезвычайно ценны как раз с точки зрения чистки организма. То есть вот овощей вы можете есть сколько угодно, неограниченно. И чем больше вы их съедаете, тем лучше для организма. Потому что их можно даже не обязательно мелко разжевывать, хотя пережевывание пищи – это тоже очень важный элемент здорового питания. Вы знаете, наверное, есть, если вы наберете в интернете «великий жеватель», да, то был такой человек в Америке, который вот прославился тем, что он научил правильно, значит, жевать пищу. Ну, на мой взгляд, вот такими технологиями и здорового питания, и здорового образа жизни, и жевания обладает наш президент Владимир Владимирович Путин. Вот он никогда в течение жизни не употреблял алкоголь. Он понимает, что такое вот процесс жевания, как он связан со здоровьем, потому что жевание – это не просто, потому что хорошо усваивается пища размером там где-то 15 тысячных миллиметров, по-моему. Все остальное – это, опять же, гниет и уходит в отбросы. Вот, поэтому пережевывание мягкой пищи порядка 35 раз, а жесткой пищи 70 раз. То есть пища должна во рту растворяться, ее нельзя глотать. Ее можно просто вот так жевать до той поры, пока она не исчезнет. Вот просто она куда-то уходит, но глотать при этом ее не нужно. Ну и, конечно же, очень важный элемент здорового питания – это вода. Именно не жидкость, а именно вода, потому что и клетки наши, и межклеточное пространство, они наполнены водой. И эту воду нужно обновлять постоянно. Поэтому чистка на клеточном уровне, она возможна только тогда, когда человек потребляет необходимое количество воды. И вот ребенка, мне хотелось бы, чтобы ваша молодая аудитория уже с момента рождения приучала бы к воде как к любимому продукту питания. То есть, чтобы ребенок получал удовольствие не от сладких газированных напитков, а от естественной натуральной воды. И вот это будет самым сильным козырем в здоровье, если ребенок будет с удовольствием пить сырую воду из источника. Это самый важный элемент, может быть, оздоровления. Ну, когда про вот курсы оздоровления, там, допустим, по тибетским методикам, или вот в Шри-Ланке я был там в буддийском центре, вот сирийские специалисты тоже со мной работали, там принцип один. Вот, когда я спрашивал, допустим, вот в Шри-Ланке, я говорю, а скажите, вот у вас система целая оздоровления, а что является центральным звеном, выбросив которое вообще все остальное теряет смысл? Они сказали, вода. Они каждое утро выдавали 2 литра горячей воды в термосах, и ты должен в течение дня вот эти 2 литра воды выпить. Вот. Воду вот там мне рекомендовали в горячем виде, а в других местах и в холодном виде. Но это надо 100 граммов воды ежечасно. То есть каждый час, ну, 5 глотков таких больших, 100 граммов воды нужно выпивать. Это может оказаться самым сильным способом очистки вашего организма. То есть пару недель вот такой водной чистки, она может дать гораздо больше, чем самые дорогостоящие медицинские процедуры. Ну вот, пожалуй, наиболее такие значимые моменты из чистки, из моего опыта и из питания, соответственно, соответствующего.
Виктор Алексеевич, спасибо вам огромное за подробное интервью. Я надеюсь, что не последний раз мы вас приглашаем, и вы дадите добро на некую серию таких интервью.
Ну, посмотрите, может быть, это сегодня мы так обо всем, может быть, какие-то более узко посмотреть вопросы. Я хочу от всей души пожелать вот вашей аудитории здоровья и добрых случайностей. И думаю, что они во многом будут связаны с режимом питания.
Спасибо огромное. Спасибо, что нас слушали. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.